Героям специальной военной операции посвящается.
Дорогие друзья, сегодня мы хотим предложить вашему вниманию публикацию на портале Яндекс.Дзен автора под псевдонимом «Отчаянный патриот», и публикация эта посвящена музыканту Петру Лунстрому.
Thank you.
«Когда говорят пушки, музы не молчат». Мир классических для меня очень близок, так как я сама являюсь музыкантом. Поэтому, узнав, что талантливый скрипач, внучатый племянник знаменитого Олега Леонидовича Лунстрома, отправился в Донбасс поддержать наших воинов, поддержать жителей, раненых, я испытала гордость. Браво! Многие считают музыкантов изнеженными, и это замечательное опровержение устоявшимся мифам. Начну с цитаты Захара Прилепина, который, к слову, тоже много времени проводит в Донбассе. Очень мне понравилось, как он сказал: «Вот такой вот Петр Лунстром из рода тех самых Лунстромов, которых слушали наши дедушки и бабушки, замечательный скрипач-виртуоз и лауреат всего на свете, катается по передовым в Донецке и дает концерты в зоне видимости от украинских позиций. В то время как гангстеры-перки, увешанные золотыми цепями по самые пупки, решающие любые дела на районе при помощи пушки, кастета и нереально ровного базара, вдруг обвешались пацификами и заняли позицию дома за диваном. Потому что это не гангстеры-рэперы, это фуфло. Про рокеров с седыми заслуженными бровями мы смолчим. Тем более, что среди них есть несколько мужиков. Человек, дай бог, 5. Из целого стада нашествия, которое нашествует только на своем курячьем насесте. Реальные панки нынче выглядят вот так». Подписавшись на телеграм-канал Петра и полистав его посты, я сделала вывод, что он достойный продолжатель рода Лунстромов. 1 мая появился пост, что 7 мая Петр с Тамерланом едут в Донбасс, и речь идет о покупке самого необходимого на передовой, в частности, кровоостанавливающих бинтов. Уже 7 мая пост о важных приготовлениях, в котором сообщается, что куплено и что осталось купить для военных частей ДНР. Меня зацепила фраза в этом посте, как в прошлый раз. То есть люди уже не в первый раз едут, а мы об этом ничего не знаем. И в данном контексте это здорово, потому что не пиара ради они это делают, а по зову сердца. Спасибо вам за вашу скромность и силу духа. Оказалось, Петр с 2019 года активно сотрудничает с филармонией в Донбассе и выступает с ее оркестром. Также на протяжении этого времени поддерживает филармонию уже несколько лет творческая мастерская Леонида Лунстрома, директором которой является сам Петр. Когда началась спецоперация, были запланированы концерты с филармонией в Донбассе, но были отменены все массовые мероприятия. Более того, из состава филармонии 90 человек, 64 были уже на фронте. Тогда он и решил ехать все равно. Не нашла точную информацию, в каком составе Петр ездил в Донбасс в апреле. В мае скрипачи выступают дуэтом. Если я правильно нашла информацию, то поехал Петр Лунстром с Тамерланом Тедеевым, родившимся во Владикавказе в 1990 году. Он окончил Московский институт имени Шнитке у Леонида Лунстрома в 2017 году. Сам Петр родился в 1993 году в Москве. Московскую государственную консерваторию имени Чайковского окончил также в 2017 году. Очень правильные парни. Вот она, многонациональная страна. Ребята рассуждают, что здесь, в Донецке, чувствуют себя по-настоящему в России. Столько флагов и чаяний людей о ней, о России-матушке. Рассуждают об уважении к истории. Их приятно просто слушать, и не кажется, что вот-вот они скажут что-то лживое, пустое или гадкое. К слову, Петр прекрасно понимает, что слушать классическую музыку не так легко неподготовленному зрителю, поэтому старается не грузить, говоря прямо: «Мы вам сыграем совсем немного, чтобы вы не устали». Спасибо, парни, вы настоящие герои, мы гордимся вами. У нас есть настоящая культура. И именно за ней будущее. А теперь предлагаем вашему вниманию интервью Петра Лунстрома, которое он дал ведущему канала «Эмпатия Манучи» Вячеславу Манучарову.
А когда вы сами первый раз оказались на Донбассе?
Во-первых, мой дед родился в Бердянске, и прадед, собственно, родился в Бердянске. Поэтому все мое детство там, ну, я не знаю, сколько раз мы там были, много раз мы отдыхали в Бердянске и так далее. В том числе приезжали там через Донецк и так далее. Но я, конечно, этого не помню. А нет, в смысле, я помню, как мы отдыхали в Бердянске, но вот так, чтобы быть в Донецке, на Донбассе, нет, у меня это так, я так не фокусировал. А в 2019 году я приехал впервые с концертами в филармонию. Вот, и с тех пор вот продолжал ездить там каждый год, каждый год, каждый год. Собственно, мой последний концерт с оркестром я сыграл с перерывом на пандемию, я сыграл в декабре 21 года буквально. И вот когда там в феврале все началось, я, собственно, единственные мои контакты до этого момента были вот в филармонии, даже не в Министерстве культуры вообще, то есть вот директор филармонии Александр Порецкий. И вот этому единственному контакту я написал 24-го рано с утра, говорю, давай что-нибудь делать, давай я приеду, давай сыграем какой-нибудь концерт. Он сказал, ты что, с ума сошел? Это уже невозможно.
Почему?
Ну, потому что запрещены все массовые мероприятия. А где-то вот как раз 24 марта я проснулся с утра и прочитал телеграм Захара Прилепина. Там было написано, что вот артисты жалуются, мол, Минобороны никого не пускает и все в таком духе. Но этот Алексею Подобному Джанго почему-то не помешал уже два раза туда приехать. Я это прочитал. И буквально через секунду я написал просто Леша Джанго. Я говорю, Леша, ты же мне обещал меня взять там с собой. И, короче говоря, мы к вечеру с ним договорились, через там на следующий день купили билеты, и через неделю уже выехали в Донецк. Ну, примерно так.
А вам эти поездки зачем?
Я по-другому не могу просто.
Что вы имеете в виду?
Во-первых, надо сказать, что часть моей семьи живет в Донецке, например.
То есть, до вот сих пор?
Конечно, они жили в 14-м году, они жили в 22-м, никто из них не выезжал. Они как продолжали жить, так и продолжают жить. В их дом прилетело там в декабре прошлого года, да, но тем не менее они продолжают там жить. Для меня это, мягко говоря, не чужая земля. Да? Во-первых, мой прадед, который родился в Бердянске, обычный химик, в сентябре 43-го года был мобилизован в Красную армию. И уже через месяц погиб при освобождении Мелитополя. Я знал это все, да, но для меня это все было, ну, то есть герой войны, у меня другой прадед тоже герой войны, там, был организатором партизанского движения в Беларуси. Но когда я в феврале приехал, мы делали большой тур такой, ансамбля камерной музыки, мы проехали по всем регионам, начиная с Скадовска, Геническо, там, соответственно, ну, в Бердянске мы концерт не играли, Мелитополь, там, Мариуполь, Донецк и так далее. И вот я приезжаю в Мелитополь впервые в жизни, потому что там не был ни разу. И, во-первых, захожу в университет, где у нас концерт. И там огромный вот этот вот Шевченко. А Шевченко, если кто не знает, друг, это тоже мой родственник. Тарас Грёш Шевченко, это мой прямой родственник. У него самого детей не было. А вот у его сестра, это моя прабабка. Вот. И, во-первых, вот это вот Шевченко, да. А во-вторых, ты понимаешь, ты стоишь на земле, за которую в прямом смысле этого слова отдал свою жизнь, то есть за други свои, твой прадед. Мне кажется, это ответ на вопрос, почему, собственно, я по-другому не могу. Опять, не потому что меня призывает долг какой-то. Да? Хотя, опять же, во времена тяжелейших испытаний все сословия, и в том числе творческое, потому что, на самом деле, творческое ничем не отличается от других сословий, извините, от врачей, не знаю, там, от слесарей, от кого угодно, да, оно должно быть рядом со своим народом. А нет никаких сомнений, что наш народ сейчас на Донбассе, точнее, наш народ везде, по всей стране, но острие копья, оно находится там, конечно же, вне всякого сомнения. Острее копья должно быть на древке, да, без тыла нет победы на фронте. Вот, поэтому это вот такая история.
У вас есть жена, да?
Да.
Дети?
Нет.
Еще нету. А вот она не спрашивает, как бы, тебе зачем эта песня?
Нет, она понимает, зачем.
Там родители не переживают?
Не, ну что еще не переживают? Ну, конечно, переживают. Ну, конечно, мама переживает. Ну, мама у всех есть мама. Но они понимают прекрасно, почему, зачем. Потом, извините меня, я с своими родителями, вот ансамблем камерной музыки, это мы приехали с моими родителями, проехали все эти регионы вместе с моими родителями, с моей сестрой. А еще в июле они приехали со мной в Донецк, и мы поехали в Мариуполь и в Бердянск.
Вы помните свои первые ощущения, когда там оказались?
Я, конечно, прекрасно помню свои ощущения. Но это эйфория определенная совершенно. Это... осознание того, что ты находишься вообще, ну, на Донбассе. Те, кто там был, объяснять это не нужно. Там просто такие невероятные энергии, ну, в том числе по понятным причинам, потому что там рядом смерть просто находится. Смерть и жизнь. И такой поток энергии, что... Вот, кстати говоря, я там опять осознал, что энергия не бывает там типа позитивной и негативной, это просто энергия. И то, как ты ее дальше преобразуешь, это уже твое личное дело. То есть война, она вот, не люблю эти штампы там, типа снимает маски, но это действительно так. Она убирает все условности и оголяет вот крайности, там есть только крайности. И поэтому, конечно, когда ты приезжал, ну, у меня было огромное желание сделать хоть что-нибудь, что я могу. На тот момент, между прочим, это сейчас я такой, в общем, тоже уверенный, вот я сыграл 100 концертов уже в таком духе. А тогда был первый концерт, и я очень нервничал, потому что мы приехали в военный госпиталь. Я думаю, с Юлией Чечериной и с Джаном, Джанго. Я еще понимаю, зачем людям, ребятам, в том числе Райлина, там Джанго и Чичерина, там все-таки рок какие-то исполнители. А вот насколько им зайдет сольная скрипка, у меня были очень большие вопросы. А тогда еще не было понятно, только взяли Волноваху, вышли к Мариуполю. То есть еще было непонятно вообще линия фронта, она, понятно, сдвинулась, да? Но еще не было стабилизировано, не была стабилизирована. И единственное, чего я боялся, это попасть в плен. Вот это я помню очень хорошо, если мы говорим про какие-то ощущения. То есть и я вот спрашивал товарища полковника с позывным «Японец». Вот спрашивал, а какая вероятность там того, что ты едешь на машине, да, там, Волноваха, Мариуполь, а тебя там на трассе либо расстреливают, либо ДР бегают, берет в плен, и все. Он сказал, вероятность есть всегда. И дальше рассказал историю. Опять же, я просто сейчас вспоминаю, это вот 8 апреля, вечер, Донбасс Палас, военные сидят, представители администрации, мы привезли с собой деньги, которые собрали, значит, на что-то будем закупать, они нам дают, что нам, что необходимо. И вот он рассказывает, вот вчера в Мариуполе к двум солдатам подошел какой-то человек, говорит, вот бабушка лежачая в каком-то подвале, пожалуйста, помогите, нужно что-то сделать и так далее. Вот они пошли в подвал, одного задушили, другого зарезали. И это было повсеместно. То есть ДРГ были по всему городу. И, мы ехали в этот город на тот момент. Это по поводу ощущений. Тогда же было, 10 апреля мы въезжаем. У меня было ощущение, что я попал, как бы это ни звучало, в сериал «Ходячие мертвецы» просто. Потому что мы вот въехали в Мариуполь, и тогда, еще раз говорю, только-только освободили окраины города, и тогда повалили беженцев. Ведь мы знаем, пока не вошли в город, не выпускала так называемая украинская армия мирных жителей. И вот представьте, там было 1003 человек на площади в Мариуполе. И вот, кстати, меня всегда, когда спрашивают, вот ты боишься, ты такой храбрый. Я всегда говорю, что я, наоборот, не храбрый, потому что храбрость – это преодоление страха. Я говорю, что мне не страшно. Но как бы мне не страшно там играть, там действительно в таком духе, но я скажу, что сейчас вспоминаю, мне было, мягко говоря, очень не по себе. Мы едем сквозь эту толпу на машине, и я-то впервые спросил, товарищ полковник, а вот здесь как-то здесь вообще есть наши военные там, солдаты? То есть вы езжаете в город, который только что взят был, 8 лет он был под оккупацией, понимаете, да? И мне было очень не по себе. Вот мы привезли туда, на самом деле, целый небольшой такой автобус или грузовик, я уже не помню, с хлебом, водой, гигиеническими принадлежностями. Потом мы разносили эти гигиенические принадлежности по подвалам. Я вам скажу, что я прошу прощения, что я так, может быть, эмоционально, я просто, на самом деле, давно это не вспоминал. И мы заходили в подвалы, и у меня такое ощущение было, что я через полчаса я бы там заболел. То есть вот эта вот холодная весна, песня Джанго, да, там было не просто холодно, там было просто до костей пронизывающая совершенно вот история. Мало того, что была холодная действительно весна 10 апреля, еще эти подвалы страшные, мариупольские, никогда их не забуду. Но я-то там не жил, я там не находился даже 3 часов, я там зашел, отдал, вышел, зашел в следующий, отдал, вышел и так далее. Конечно, опять же, если уж рассказывать, мы поехали дальше немножко вглубь города. Сначала это больница номер 17 совершенно, с выбитыми стеклами совершенно, но продолжающая работать. И дальше от больницы 17, мы там тоже что-то передали, поехали в центр раздачи гуманитарной помощи номер 2, где-то в центре города. Я запомнил на всю жизнь, мы выходим, и это такой вот двор с 4 сторон высотки. Высотки все сожженные, и детская площадка. Все это не то, это причем такая покрашенная. И на детской площадке раскачивается ребенок вот так. А рядом там штук 300 гильз от Д-30, гаубицы. Невероятное просто ощущение. Да, там дальше лежит взорванная машина и труп, короче говоря. Вот. Мы-то приехали в апреле, вот Аня Долгорева, я знаю, вы с ней тоже записывали интервью, она-то приезжала в конце марта туда, допустим, уже, да, и там вообще лежали трупы на улицах. А это вот, я подошел впервые так в жизни, можно сказать, на самом деле увидел вот такую труп, на самом деле. И вот я помню, мы спустились в один из подвалов, я иду впереди, с такой вот большая такая коробка с гигиеническим принадлежностью, всякие влажные салфетки и так далее. Влажные салфетки, это просто навязывание золота, воды нет, ничего нет вообще. Да? Есть только вот влажные салфетки, которые мы привезли, потому что больше ничего нет. И вот мы идем, и я начинаю вспоминать эту историю, которую мне рассказал полковник, про то, как зашел в подвал, одного зарезали, другого задушили. А впереди темно. И вот девушка из администрации говорит, так, стоп, я пойду впереди. Я даже ей ничего не мог сказать, потому что нет, уходи, я сам, я впереди. Но как бы это глупость тоже, потому что есть старшая группа, такое понятие. то, что говорит старшая группа, все остальные делают. Вот. И вот она пошла впереди меня. Я помню, впереди меня идет хрупкая девушка, и я за ней, если что, первый удар ей принес. Так вот, там была бабушка, которая сидела, и у нее китайцы брали интервью, а я это тоже там немножко записывал. Причем она сама какой-то профессор, из семьи профессоров абсолютно. То есть там... И вот она говорит, война – это очень страшно. Война – это ужас и кошмар. Да, вот это я запомнил.
А лица этих людей, глаза?
Да, их, да, перед помните? Глазами просто, абсолютно. Это изможденное лицо, очень благородное и спокойное, без всякой истерики абсолютно женщины, которая просто сидит и говорит, война – это очень страшно.
А вы когда приезжали в Донецк, вот вы чувствовали себя в России или все-таки в Украине?
Да нет, ну, конечно, в России. Нет, вопросов никаких нет. В Донецке? Донецк – это абсолютно русский город. И у многих людей и до сих пор, несмотря на вот эти страшные полтора года, ощущение потрясающее от того, что это чистый город. И вот сотрудникам МЧС, ну, ничего нового я не могу сказать. Конечно, им нужно дать реальных героев. Это люди, вот обстрел, все, проходит 10 минут, 15. Едет спокойно машина, выходят бабушки, дедушки, какие-то не только бабушки, дедушки, просто у меня такое ощущение. Люди просто начинают спокойно, деловито подметать, значит, это самое, что-то делать, там, латать и так далее. Жизнь. Очень чистый город.
Жизнь,
абсолютно. И в 19-м году, когда я приезжал, кстати, он был даже, может быть, более пустынный, по моим ощущениям, сейчас не могу сказать статистику, да, у меня было ощущение, что он более пустынный, чем вот, например, сейчас Донецк, допустим, да. Очень чистый, красивый город. И абсолютно русский, нет, даже вопросов нет.
Что вы отвечаете тем, кто обвиняет вас в том, что вы не состоялись как музыкант, как скрипач, и ушли в политику?
Ну, понятно. Ну, во-первых, не нужно, знаете, как хвалу и клевету приемли равнодушно, да, и не оспоривай глупца. Дело в том, что у меня, видите, я в привилегированном положении находился с самого детства. Вот, вот моя семья, 5 родных сестер. Любовь между моими родителями. У меня всегда было полное ощущение, что у меня есть свое собственное место в жизни. Во-первых, музыка – это же не спорт, да? В музыке вообще по-хорошему должно хватать места всем. И поэтому у меня всегда было полное спокойствие. Вот я ехал, например, в Испанию поступать там, к Захару Нефимовичу Брону, к моему любимому педагогу, великому педагогу, воспитавшему, ну, вам наверняка известно, там, Вадима Репина, Максима Венгерова, там, многих дам и так далее. А это действительно великий педагог, и я его воспитанник. Так вот, я туда ехал, я совершенно не Господи, поступлю я или не поступлю, что будет со мной? Я уже знал, что как бы вот есть я, и я знаю, что у меня есть свое место. Я никогда, может быть, это даже плохо, в чем-то это мне мешало. У меня не было, я, с одной стороны, тщеславен, а с другой стороны, я не тщеславен в смысле, знаете, я хочу добиться я первый. Я первый. А у меня такого, например, никогда не было. Мне никогда не хотелось стать первым. Зачем, если я знаю, что я...
Но стать.
Я сам. Нет, а я стал уже. То есть у меня всегда было ощущение, что я есть. Понимаете? Кем я должен стать, если я уже есть? И поэтому там... Это очень смешно, мама все время на меня обижается, что я это вспоминаю, но она... Когда я там поступал в консерваторию, она говорила, ну ты же не поступишь. Ну, это, естественно, мамина, в смысле, она, конечно же, наоборот, очень меня любила, ценила, там, да, но вот она говорила, ну, ты же не поступишь, ну, нет, ты же балбес, там, ну, что-нибудь в таком духе, вот. Ну, я поступил первым номером, на секундочку, в консерваторию, так, вот, ну, неважно, и все равно, ну, слушайте, я в этом смысле, что я тщеславен, а в остальном, послушайте, еще раз, вот в классе Захара Ильича Брона, когда, почему я говорил про среду обитания перед этим в начале, потому что вот, когда я туда попал, помимо самого Брона, самый основной толчок мне дала, конечно же, вот это вот окружение, в смысле, там было, условно говоря, 15 человек высочайшего уровня скрипачей, понимаете. И ты не можешь не расти. Короче говоря, меня совершенно никак не цепляет, когда мне кто-то говорит, что я не состоялся. Вот, потому что, ну, это глупость просто. А что касается политики, опять, любой, кто меня знает, и можно проследить мою определенную, там, я всегда очень много писал, и, в общем, мой дед говорил, Игорь Лунстром, сколько раз я жалел, когда я говорил, и ни разу я не жалел, когда я молчал. Вот я это знаю с детства, но, к сожалению, я вот все говорю.
Не, ну это красивые,
да,
слова.
Я не к этому, да. Это не красивые слова. Я просто с 2012 года, где-то, ну, и на самом деле с 2008 года, я помню, как я сел у телевизора, и мы, видишь, пошли, танки пошли на горе. И вот я запомнил, Тбилиси, горе, поти. Да, там, и все остальное. И, но с 2012 года я себя ощущаю просто как гражданин своей страны, и я не ушел в политику сейчас, как бы, в 22-м году или в 23-м. А я интересовался и занимался этим с самого начала, но вот мне было там 19 лет.
Вы скрипач. И прекрасно, прошу прощения, я закончу. Должны понимать, что есть там первые, вторые,
конечно,
скрипки, которые приглашают в мире во все это. Вы в этом смысле, да, большую меня... популярность получили в связи с вашей, ну, гражданской позицией.
Безусловно. Слушайте,
я об этом.
Да, смотрите, про меня очень смешной ролик сняли хохлы. У них тоже YouTube-канал на 1,5 миллиона подписчиков. И они сняли гениальный ролик про меня. Спасибо им большое. Такой пиар-ролик, где там моя прямая речь из роликов Минобороны. И они там развенчивали миф про то, что у меня есть мировая карьера. Но это очень смешно, потому что я никогда не говорил. У меня действительно, в отличие, например, от Валентины Лисиц, от Александра Романовского, с которым мы приезжали в Мариуполь, да, это люди, у которых реально мировая карьера. У меня не было никакой мировой карьеры, конечно же. Но дело в том, что я к ней... Ну, короче, это не оправдание, это просто факт. Я к ней никогда не стремился и никогда не строил никакую карьеру. Опять же, по вышеозначенной причине, потому что я всегда осознавал, что все будет хорошо, потому что кусок хлеба я всегда заработаю, это я вам гарантирую, потому что я умею хорошо свистеть, например, художественный свист. И я в переходе, если что, я всегда знал, что я встану и заработаю себе на жизнь. Вот. И поэтому, еще раз говорю, ну, они развенчивают то, чего я никогда не говорил нигде. И то, что, конечно, сейчас начинают люди писать, но это у нас люди любят. Легендарный, мировая известность. Я везде пишу, чтобы они убирали это. Я даже прошу убрать скрипач-виртуоз, который просто прицепилась, потому что кто-то один сказал, и вот нужно всем говорить скрипач-виртуоз. Хотя, де-факто, ну, что такое виртуоз? Доблестный. Ну, я виртуоз, в конце концов. Даже, можно сказать, выдающийся в каком-то плане.
Вы свой талант как оцениваете сами?
Послушайте, я очень ленивый. Очень ленивый. Вот. И моя проблема всегда была в том, что мне всегда очень много вещей очень легко давались. И поэтому, как бы, ну, вот тебе нужно что-то сделать, тебе говорят сделать. Ты раз и сделал. Ну, все, если ты сделал... Можно в футбол идти играть, правильно или нет? На самом-то деле неправильно, потому что тем, кто очень талантлив, у них на самом деле гораздо больше ответственность. Но у меня, чего у меня нет, вот, пожалуйста, вы говорите про открытость, у меня никогда не было усидчивости и настоящего трудолюбия. Вот я вам скажу, что, к сожалению, хотя, конечно, тоже опять мне могут сказать, что, конечно, на скрипке нельзя выучиться, не занимаясь на скрипке совсем, да, но в целом я страшно ленивый человек был всегда. И вот сейчас я очень переживал по поводу своего КПД, что у меня там КПД из того, что я делаю, бесконечно, там, не знаю, 5% максимум. И я свой КПД повышаю просто за счет того, что, например, сейчас у меня такое количество всего, что у меня реально вот, ну, просто у меня нет вообще ничего, ни одного буквально свободного дня, да. И только за счет этого, если бы у меня были свободные дни, вы знаете, я, наверное, лежал бы на... диване бы и ничего бы не делал. Но возвращаясь к вашему вопросу, я очень высоко оцениваю свой талант, и это проблема, потому что каждый раз, во-первых, мне это даже тяжело говорить, во-вторых, если ты высоко оцениваешь свой талант, то очень большая ответственность на тебя лежит. И насколько я этой ответственности соответствую, да, вот это вот другой вопрос. И на него я отвечу, что я не соответствую. И что я делаю недостаточно согласно тому таланту, который, условно говоря, мне дан Богом. Потому что это не я, а он мне дан, понимаете? Знаете, как эта древняя притча новозаветная про таланты, да, которые зарыты были. Кто-то зарыл, кто-то проиграл, а кто-то приумножил. Так вот, даже зарыть талант, на самом деле, это грех, понимаете? Хотя вроде бы он сохранился. Вот, но в моем случае, понимаете, вот действительно... Если говорить про скрипку, мы с вами начали до интервью говорить, почему вот когда вот только всего мы все равно продолжаем заниматься на скрипке, например, или актерской деятельностью, да? Но если я прекращу играть на скрипке, то я потеряю все остальное, это я осознаю. То есть я не мыслю свою жизнь без скрипки, но при этом я не способен заниматься только ей, понимаете? То есть и до сих пор у меня серьезные проблемы с тем, чтобы сесть и просто вот все отключить и позаниматься там 3-4 часа. То есть я не могу найти в скрипке весь абсолютно мир. То есть это антиномия, мое любимое понятие, то есть взаимоисключающая вещь. С одной стороны, я без скрипки не могу, и через скрипку все остальное. А с другой стороны, только скрипки мне не хватает. Потому что когда я поехал на Донбасс и начал я ездить туда даже чаще, чем раз в месяц, да, то фактически я перестал вообще заниматься, то есть я начал играть вот эти вот бесконечные концерты, заниматься гуманитарной помощью и так далее и тому подобное. И, безусловно, я начал чувствовать, во-первых, что я теряю форму, ну, это нормальная история, потом восстанавливаться достаточно быстро. Но, то есть, что я, опять же, действительно, вот какие у меня концерты, спросите, какие у меня концерты ближайшие, допустим, да, я сейчас вам уже скажу, что на осень у меня там, я там чисто филармоническим концертом там поеду, там в Уфу, там в Тулу, там еще куда-то сейчас, в Перми там и так далее. Но ведь этого год фактически не было, условно говоря. То есть у меня были там несколько концертов, Я все-таки к чему говорю? К тому, что сейчас я осознаю, что мне абсолютно необходимо заниматься в том числе чисто профессиональной карьерой. Вот о чем я говорю. Потому что без этого я не могу. То есть я начинаю чувствовать, что у меня, знаете, как сердце, когда ты привык к тренировкам, условно говоря, а потом перестает, у тебя сердце начинает требовать нагрузок.
А вы на Донбасс ради карьеры ездите?
Конечно, нет. На Донбассе, то, что я играю на Донбассе, то, что я играю в окопах, это абсолютно очень ограниченный все равно репертуар, просто за счет того, что очень мало всего написано для скрипки соло. Когда я ездил, например, там, в 2019 году в филармонию, я играю с оркестром, это, конечно же, профессиональный путь.
Нет, как вы себе объясняете? Вот вы ездите, да. То зачем?
Я езжу к солдатам, потому что я всегда говорю, что я люблю любую свою публику, каждую публику, но легче всего, приятнее всего, ближе всего мне аудитория именно солдат. И это чистая правда. Потому что каждый раз после каждого концерта я стою перед выходом и жму руку вот каждому солдату. И смотрю ему в глаза. Потому что для меня это крайне важно. И бывает, там люди просто проходят, там жмут руку, там проходят. Но для меня вот самое важное, когда тебе смотрят в глаза и говорят: спасибо тебе, брат.
Как они реагируют на вашу музыку?
Реагируют потрясающе совершенно. Еще раз говорю, вот здесь я совершенно от тебя отрекаюсь абсолютно, потому что это вообще о другом совершенно. И на самом деле, может быть, в какой-то степени это есть тоже предназначение, когда ты приехал, вот чему тебя родина научила, в конце концов, чему ты научился, и ты вот что ты можешь, ты отдаешь. Конечно, мы стараемся выстроить преемственность с времена Великой Отечественной войны, когда 30 тысяч артистов дали 1,5 миллиона концертов. Да? Ну вот, возвращаясь к реакциям, я всегда говорю, даже сам уже устал от того, что действительно высокое искусство Котлина, оно мало кого может оставить равнодушным. Но это правда, это правда. Может оставить, но мало кого. Потому что я вот, когда я играл в Мариуполе 10 апреля, я задумывался опять, насколько мальчик со скрипкой, который приехал из Москвы, ну, понимаете, вот мы приехали, там люди потеряли только что свои дома, кто-то близких, да. И вот приезжает человек со скрипкой, с этим куском дерева, и, понимаете, что-то вам играет. И мне было очень тяжело играть. Самый тяжелый концерт в моей жизни. Но потом для себя во время игры я так продумал, что если есть хотя бы один человек, которому это поможет здесь, то это уже не зря. Ну, а если его нет, то мы все-таки привезли грузовик с хлебом, водой, там она точно поможет. Очень важно не то, что мы еще и играем, а то, что вот мы приезжаем, и как бы таким образом говорим: мы с тобой одной крови. Ты и я. Мы с тобой вместе. Не вы, прокаженные в окопах, а мы где-то там сзади, да? А мы вместе. Мы не боимся. Вот это самое важное.
Вам 30 лет. Немало ваших сверстников. Достаточно критически относятся к СВО. Некоторые вообще уехали, да? Некоторые остались здесь и критикуют. Вот вы почему на этот пацифизм не поддались?
Во-первых, потому что пацифизм и православие – это вещи несовместимые с моей точки зрения. А я человек православный. Это раз. Во-вторых, то, о чем мы с вами говорили до этого момента, а именно мы немножечко касались истории моей семьи, ну, совсем немножечко, а вообще история моей семьи настолько сильно укоренена, детерминирована в историю России, я настолько хорошо ее знаю, что мне кажется, это самая большая прививка от чего угодно вообще. Потому что в моем роду были те, кто покушался на царя Александра III, народовольца, и те, кто удостаивались его рукопожатия. Репрессированные и коммунисты, герои войны и там инженеры, я не знаю, и так далее и тому подобное. То есть абсолютно вот все, что было с нашей страны, по крайней мере, с 19 века, вот моя страна прошла, еще раз повторяю, то есть все перипетии. И репрессированные, раскулаченные, и герои войны, и народные артисты, там, да, то есть наоборот, обласканная власть, репрессированная власть, покушавшаяся на нее и так далее. И поэтому я же учился, еще раз, я же в 2012 году поступил в Испанию, казалось бы. Ну, потрясающая, действительно, высшая школа музыки. И на меня это никак не повлияло.
А почему много ваших сверстников против? Как вы это объясняете себе?
Ну, я бы не сказал, что большинство. Но в нашей сфере, может быть, даже и большинство, давайте так говорить, ну, уж там, я не знаю, сколько, ну, по крайней мере, пополам, да. Так вот, то же самое. Воспитание определенное совершенно социум. Вообще у наших коллег с вами, Вячеслав, либеральных, все эти 30 лет была сформированная система не только ценностей, но и система, в том числе карьерная, например. В том числе, ну, то есть ты попадаешь, вот опять же меня спрашивают люди, Вот почему дети наши перестают с нами общаться, 16 лет, ну это понятно, возраст такой, 17, и попадают в эти либеральные истории. Ну так все понятно, потому что вот у патриотов всегда, понимаете, ничего не понятно, что происходит, а здесь вот вам режиссеры великие, вот вам актеры потрясающие, вот вам понятная лестница, по которой ты можешь подниматься. И главное, вот чем нашу молодежь берут, это, конечно, вот это вот пацифистская история. В смысле, мы же за мир, мы за все хорошее.
Не, ну а как же эти вечные миру мир, нет войны?
Я очень люблю общаться с протестно настроенной аудиторией. Вот мы ездим по всей стране, в том числе с фестивалем кино на службе Отечества, замечательный режиссер Олеся Шигина. И там в разных регионах по-разному. Бурятия, Забайкальский край. Понятно, многие вещи объяснять не надо. Или там в Самаре. А в Петербург ты приезжаешь. И я иду в Академию художеств. И там сидит, во-первых, полтора человека, там, да, условно говоря, остальные игнорируют, да. Вот. И они протестно настроены, условно говоря. Ну, во-первых, с Академией художеств, почему я вспомнил, потому что мне там инсайт пришел, посмотрел наверх и увидел, значит, на, по-моему, 1764 год, могу ошибиться в дате. И я понимаю, и нарисована Екатерина, то есть я понимаю, что этот год, когда Екатерина II даровала Академии художеств устав и привилегии. И я говорю, ребят, а кто такая Екатерина II? Это же человек, который построил Севастополь, который построил Одессу, Николаев, Пятигорск, там, Луганск и еще бесконечное количество городов. Вот за что идет, собственно, война. И это же человек, который вам даровал привилегии. Потом мы едем в Институт кино и телевидения, а там, наоборот, 500 человек. И пока мы ехали, телеканал «Дождь» уже выпустил ролик о том, как едут, значит, ура, патриоты, учить родину, любить, значит, нормальную, значит, творческую интеллигенцию. Да? И вот это вот я очень люблю с ними разговаривать. Вот когда говорят «нет войне», там, я не хочу даже, это настолько все пошло. Главное, что все это манипулятивные лозунги. Потому что мы 8 лет, не люблю опять слово 8 лет, хорошо, те дети, которые приехали к нам сейчас на Донбасский экспресс, они что, за войну, что ли? Я даже не хочу это обсуждать. Это просто, еще раз, с любым человеком, когда ты начинаешь разговаривать вот так, и задаешь ему простейшие вопросы, я не знаю, ну, то есть, кто за войну-то? Кто? Все против. Только вопрос в том, что есть победители и проигравшие.
Вы пытались кого-то вот так, как вот мы сейчас с вами разговариваем, переубедить?
Я еще тот форумный боец. Вот. В комментариях там я ужасно пропадаю, очень много времени, мне нужно срочно прекратить это. Но я переубедить никогда не пытался. Если человек задает вопросы, ты можешь ему ответить. Но переубедить – это неправильная
лично
позиция.
Лично была история когда-нибудь? Ну, с друзьями и так далее.
Слушайте, у меня друзья тоже, в общем, состоявшиеся люди со своей точки зрения. У нас есть там чат на 6 человек, допустим, там совершенно противоположные точки зрения. Мы просто бесполезно переубеждать таких людей. Смотрите, вот на чем я хотел бы сконцентрироваться. Когда мы приезжаем вот даже в такие вот 500 человек зал, вроде как агрессивно либерально настроенные, да? На самом деле, большая часть народу там абсолютно нормальные ребята, но они находятся в информационном меньшинстве. Это очень прикольно, на самом деле, прикольная история. То есть их большинство, но информационно они в меньшинстве. Ну, что значит прикольно, так везде, это все понятно, меньшинство управляет большинство. Но, тем не менее, свою задачу я вижу в первую очередь в интеллектуальной и эмоциональной поддержке своих, не в переубеждении каких-то там людей, это все невозможно, в поддержке своих. И в том числе, когда мы ездим, мы показываем, ребята, это нормально, мы есть, нас много. Смотрите, мы есть, мы приехали к вам, мы рядом. А и, конечно же, воздействие на колеблющихся. А кто такие колеблющиеся? Это те, кто задают вопросы. Потому что вот та группа людей, про которую вы говорите, она не задает вопросы, и ей не нужны ответы. И я никогда не пытаюсь их переубеждать. Это абсолютно бессмысленно.
А какой вы себе представляете образ будущего России?
Слушайте, образ будущего России, он всегда связан с победой. Вот, извините, это вообще никаким образом не пафос. Просто русский народ, вот когда он... Русский народ победитель. То есть, когда он победитель, он в своем естественном состоянии находится. А когда нет, происходят 90-е, 80-е, абсолютный развал, и русский человек не может найти, в отличие от многих других, например, наций, допустим, он не может найти себе внутренние силы для того, чтобы собраться, понимаете? Поэтому нам нужна победа, мы за ценой не постоим. Почему? Помните, вот я недавно писал пост, я говорю, как бы хотелось пожить в наших... конце 40-х, 50-х годов. Да, страшное время прошло, страшная разруха, но вот эта вот победа и народ, который устремился в космос, да, то есть который выстроил заново всю эту страну, который пришел везде, везде построил театры, университеты и госпитали, больницы, да, и вылетел в космос. Вот для меня вот такой вот образ будущего России.
Победа над чем или над кем?
Нет, победа в этой войне, вне всякого сомнения. По ожесточенности это, конечно, не война с Финляндией, но, если так предположить, у нас тут Польша вступила в войну? Нет. Давайте так, Турция вступила в войну? Нет. А может вступить в войну? Да, Конечно, может. У меня всякое сомнение. Мы находимся вообще на грани. Вы поймите, почему, опять же, когда кто-то мне говорит, вот там Путин и так далее и тому подобное. Вообще вдумайтесь, в каком мы состоянии находимся. Вот у нас есть база в Гюмри, откуда выход в Дагестан прямой. Вот у нас есть Курильские острова, Калининград. И Босфора Дарданелла и группировка в Сирии, которые вот так перекрываются. Ну, то есть, ладно, еще это не парит информация, просто простейший, там гораздо, естественно, многоплановая история, но мы находимся в катастрофической, на самом деле, тяжелой ситуации. И это факт. Но, с другой стороны, для нас это шанс, потому что русский народ, опять парадоксально, ничего нового не скажу, он умеет собираться именно в такие моменты.
Как сделать так, чтобы среди молодежи патриотов было больше?
Я просто не умею ставить вот такие вот задачи, типа, хочу, чтобы патриотов стало больше, пацифистов меньше. Хотя я больше про практику. Нужно общаться с молодежью, то есть разговаривать, вот как мы с вами сейчас сидим, и смотрим в глаза друг другу. Вот то же самое, как ты, мы с тобой одной крови. А здесь даже не нужно говорить, мы с тобой одной крови. Нужно с ними разговаривать, потому что молодежь, по своей сути, это еще не прожженные циники. Значит, где-то глубоко внутри они на самом деле ищут добра и справедливость. И вот тогда им это нужно показать. Вот посмотрите, где добро, где справедливость. И задавать просто иногда вопросы, когда они говорят. Понимаете, нам тоже там, в том же институте задавали вопросы. Вот почему мы хотим заниматься творчеством вне политики, там, значит, да. Что вообще такое? Как ты себе это представляешь? Когда вообще искусство было вне политики вообще в целом? И как это возможно? Как ты можешь отделить себя от других людей? Вот мы сейчас все так или иначе живем в одной большой стране. Да? Вот эти вот 80 человек, которые к нам приехали, они вырастут, пойдут в институты по всей стране нашей и будут общаться с нашими людьми, которые там сейчас учатся. Да? Как вы собираетесь себя сепарировать от них? Что нужно с молодежью? Первое, говорить правду. Желательно, да, я понимаю, что правда там, но желательно ту правду, которую ты видел своими глазами. Вот я видел этих детей Донбасса, понимаете, я видел Аллею Ангелов, да, все что угодно, я видел эту бабушку, понимаете, я видел эту бабушку в Мариуполе, не бабушку с флагом, а свою личную бабушку, или там дедушку, который там в том же Мариуполе в июле подошел и сказал, что мы там играли с Романовским, и он нам сказал, что ребята, без хлеба выжить можно, а без музыки нельзя, это я не придумал, это он нам сказал, он сказал, я за 40 дней под бомбежками хлеб видел один раз. Вот эти вот ребята, если вы смотрел ролик, они типа высмеивали, что я придумал эту историю. Чистая правда. Он сказал, я видел хлеб один раз, когда русский солдат передал мирному жителю свой кусок хлеба. Но это один раз за 40 дней. Но зато я каждый день пел. И это спасло мне жизнь. Но это не я придумал, еще раз говорю, это не сказал человек. Вот это, я могу это передавать, потому что невозможно отмахнуться от моего опыта, когда я говорю правду. Невозможно. Отмахнуться от телевизора, сказав, о, они все врут, и тогда можно как бы не вдумываться в то, что они говорят. А то, может, они врут там 5%, 95% говорят правду. Ну, допустим, условно. Нет, все, это телевизор, нет. Ты говоришь правду, они не могут этому. То есть дальше придется вступать, если ты честный человек, а они честные люди. Вот за что их надо цеплять. За то, что вы честные люди. И если так, тогда извините, вот у вас вопрос, попробуйте на него ответить. Вы сами ответьте мне. И дальше уже включается интеллект, как бы, и все остальное. Вот как-то так.
А вам не кажется, что в культуре, в той сфере, которую мы с вами представляем, вот в этой культурной политике, да, не хватает, ну, системности, что ли?
А вам не кажется, что Волга впадает в Каспийское море, Вячеслав? Ну, конечно, это очевидно абсолютно. Систем ее нет. Я бы так сказал, чтобы мягко сказать, вот я вот вошел в общественную палату сейчас, в комиссию по культуре. Я надеюсь, нам удастся поучаствовать в выработке новой государственной культурной политики. Потому что плоды государственной культурной политики прошлых лет мы, с моей точки зрения, увидели очень выпукло 24 февраля 2022 года, когда люди спросили, а вы вообще кто? Что происходит? Какая страна? Какая армия? О чем вообще говорить? Кто вы? Я вас не знаю. Идите. Сами знаете куда. И уехали. Ну, те, кто уехали, как я всегда говорю, это дай им Бог здоровья. А вот те, кто остались, вот это вот...
Это же гораздо хуже.
Конечно. Это шестая колонна. Люди, которые молчат, но находятся внутри. Там... Короче, с моей точки
зрения... А что с ними делать?
Что с ними делать? Слушайте, я даже не так, не что с ними делать, я уйду от этого вопроса, хотя это вопрос национальной дискуссии вообще в целом. Вот у нас есть девиз «Патриотизм через профессионализм». Это такой двойной критерий, потому что родине нужны профессионалы. Профессионалы, а не патриотический, так, я патриот, все, значит, вот, съезжу на Донбасс там и так далее, допустим, да. Нужны профессионалы, но не любые профессионалы. Когда большевики пришли к власти в 20-х годах, они были вынуждены привлекать царских управленцев. Это очевидные, да, какие-то вещи. Если у нас не было 30 лет кадровых институтов, мы не можем сделать так. Опа, и поменяли всех плохих на всех хороших. Поменяли либералов на патриотов. Это иллюзия, это утопия, это невозможно. Поэтому то, чем я хотел бы вообще заниматься, то, что мне кажется задачей национальной просто безопасности, национальной важности, это создание вот кадровых институтов. Называть, видишь, хорошо, патриотическое. Я не знаю, вот если говорить про культуру, да, я абсолютно искренне считаю, что вот донбасская волна русской культуры или новая война, как угодно называйте, нам необходима экспансия. Экспансия внутри страны абсолютно. Вот, потому что этого не то, что нельзя стесняться там, или своих амбиций. Это надо просто декларировать и достигать этих целей. Потому что иначе да, пройдет полгода, и все эти люди, которые уехали, они обязательно вернутся, я тебе это гарантирую. Что это как Европа. Ты меня спрашиваешь, что когда Европа перестанет отменять русскую культуру? Да очень просто. Когда мы победим, Европа перестанет отменять русскую культуру. И сразу Европа как продажная девка, понимаешь, в этом смысле. Они чувствуют только силу. Оно до победы нашей еще, мягко говоря, очень далеко.
К слову, вот шестую колонну. То есть привлекать этих идеологических врагов, либералов, на большие должности тоже?
Дело в том, что я, во-первых, не могу говорить с позиции, там, я не какой-то большой государственный деятель, но, скажем так, должен быть идеологический контроль. Вот рано или поздно мы, безусловно, придем к необходимости изменения Конституции, об этом там говорят уже 30 лет, там, да, часть Конституции мы уже изменили, там, допустим, да, но запрет на идеологию, он, скорее всего, будет снят, я так предполагаю.
Ну, вы привели пример с большевиками и царскими управленцами.
Но большевики осуществляли жесткий идеологический контроль. А управленцы, то есть люди, которые управляли... Ну, послушайте, возьмем наш Центробанк злосчастный, понимаете. Там. Я, естественно, не экономист, поэтому я вообще не могу судить, насколько оправдана высокая ставка, невысокая. Одни говорят там одно, другие говорят другие. Я не знаю. Но так или иначе, мы как бы выяснилось, что там... сейчас, ладно, не будем говорить про армию, но выяснилось, что, допустим, там ЦБ у нас все-таки там сильнее, чем мы думали, да, в какой-то степени, да. Я так предполагаю, что, наверное, можно сказать, что это люди, будем так говорить, мягко-либеральных взглядов, допустим. Но они хорошо работают, наверное, под каким-то идеологическим... Если это так, я не могу тут ничего, никакое компетентное мнение сказать, то, значит, так должно продолжаться. Но главное, что мы должны воспитывать себе кадры. В 41-м году прошло сколько там лет? 20 лет прошло, да? У Советского Союза уже были полностью все свои кадры. И когда в 41-м году, в начале 42-го выбило весь кадровый состав, и пришли вот эти капитаны, да, лейтенанты, как известно, там майоры и так далее, вышли на первые роли, это все были уже советские люди. Из советских кадровых институтов выращены. Это я сейчас про армию. И это касается всего остального, всех наших великих скрипачей, музыкантов, там, творческих людей и так далее. Какой-нибудь там Шукшин, Распутин, я не знаю, там Шолохов и так далее. Это все уже... советская история. Вот этого бы нам добиться бы.
Ну, вы считаете, это должно просто государство каким-то образом контролировать?
Ну, мы от государства никуда не уйдем. Вот я себя всегда называл патриотом-государственником. То есть я понимаю, что без государства русскому человеку смерть. Поэтому я всегда представил государство выше себя. То есть не всякого сомнения. Я, например, никогда не призываю к репрессиям, потому что я прекрасно понимаю, как это работает, с кого они начинаются и так далее и тому подобное. Да? Но, во-первых, в моем роду уже есть репрессированные, да? И это не сделало антисоветчиками моих дедов, например. Да? И так и здесь, как бы тьфу-тьфу-тьфу, но в России от сумы, от тюрьмы не зарекаются. Там какие-то люди смеются над этим, ха-ха-ха, там, и так далее. Но это факт абсолютный. Поэтому, если, например, государство тут будет необходимо, как бы, да, ну для меня вопрос очевиден, допустим. Я не признаю право государства только на две вещи. Это свобода вероисповедания, то есть моя вера в Бога, она никак не связана с государством. И мое тело.
А мое тело это что?
Я имею в виду, я не признаю право на медицинское вмешательство без моего собственного согласия. Это единственные две вещи, которые я не признаю за государство. Ну ладно, мы ушли немножко в сторону. Государству, конечно же, придется это регулировать. Мы идем все равно в сторону, вот, называйте как хотите, госкапитализма.
А что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы современные школьники, да, были, как в советское время, пионеры? Готов? Всегда готов.
Слушайте, мне кажется, что в данном случае все идет в правильном направлении. Всегда есть, знаете, я всегда начинаю говорить, начинаю сомневаться немножечко, потому что есть, конечно, разные примеры и так далее. Но в целом я очень рад. Вот я почти всегда, сколько себя помню, пел в аудитории гимн России почти всегда один. Вот, и тут мы сейчас приезжаем в Улан-Удэ, и там морские кадеты. И они как грянули все вместе гимн Российской Федерации. Вместе. Такое просто счастье, удовольствие и так далее. И то, что сейчас, вот, например, вводят там обязательно гимн России, там, допустим. Ну, это невероятно позитивность. Я вообще не понимаю, как можно быть вообще против этого. Это же прекрасно просто. Нет тут никакой казён. Конечно, там опять впереди гимна на местах, все это понятно. Но в целом, я не знаю, для меня гимн это просто, там, помимо там все это святое и так далее, просто любимая вообще музыка, слова вообще. Просто замечательно. Не знаю, вот в этом направлении надо двигаться и показывать. Конечно, мы тоже, когда мы выходили в этот институт кино и телевидения, там были совершенно разные люди. Но мы выходили модно одетые. Там у нас, там, не знаю, какая-нибудь Настя Приказчикова, красавица, там, девушка, собственно, из Донецка, которая закончила журфак МГУ, у нее свой продакшн, там, она красавица и так далее. А патриоты, они не обязательно совершенно в шапках-ушанках, да, и там во всем остальном. Поэтому, слушайте, делай, что должно, будь, что будет. Я вообще слишком много на себя с одной стороны беру, с другой стороны, я очень позитивно настроен в целом.
То есть вы считаете, что как бы мы в правильном...
Я считаю, что началом СВО, с началом СВО у нас появился исторический шанс, которого не было до начала СВО. Это моя личная точка зрения, я не говорю...
А в чем он заключается, этот шанс?
Шанс на рывок во всех сферах абсолютно. На преодоление вот этого всего. Преодоление, условно говоря, неравенства. Я сейчас, поймите, не в популистском стиле, в смысле сейчас отнять у богатых, дать бедным, а в смысле в придании смысла жизни для огромных слоев нашего народа. Я тут сразу опять, просто когда говорю, все время рассказываю, что у меня сразу, я себя начинаю уравновешивать, чтобы не говорить слишком... Я вот сейчас выходил в Великом Новгороде и пел «Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы, зовет отчизна нас». И женщина проходит... Я говорю, что вам не нравятся советские песни? Она говорит, достал ваш ура-патриотизм вот так вот, допустим. Это не соевая интеллигенция, и это не Москва. Это я просто к тому, что я осознаю прекрасно и другую реальность. То есть, когда вам говорю про смысл жизни, я не говорю, что это для 140 миллионов человек, для каждого из них появился смысл жизни. Я далек от этого истории, да, там все понятно. Но в целом исторический шанс появился. На выход в космос.
А что для вас значит любить Россию?
Любить Россию? Слушай, это то же самое. А что значит быть русским? Говорить по-русски, думать по-русски и любить Россию. Не знаю, ну, еще раз, вопрос был, что значит любить Россию, да?
Или... Ну, вот в чем, да, это?
Ну, что такое любить Россию? Ну, я реально, я еду ну, я просто не хочу, не люблю эти пафосные истории. Ну, вот я еду к Успенке, понимаете, из Ростова в сторону Донецка, и там вот эти вот невероятные поля, понимаете? Ну, это же невероятно красиво. Или ты садишься в Забайкалье, в Чите, понимаете, там, ранним утром, а там эти сопки, понимаете? Ну, для красоты можно сказать, что покрытый багульником цветущим. А можно и без багульника. Можно и без багульника. Просто эти сопки на сопках Маньчжурии. Понимаете, для меня это... на Сахалин ты приезжаешь. Не знаю, для меня это самая великая, любимая страна в мире. Я не знаю. Но это правда чистая.
А вы в армии служили?
Нет.
А если повестка придет, пойдете служить?
Конечно. Мне всякое сомнение. Я отказался от брони в первый раз. И откажусь, конечно же, и в этот раз. Это вообще не вопрос. И вообще не... Я к этому готовлюсь, скажем так.
Каким образом?
Ну, слушайте, две вещи. Во-первых, я не служил в армии, то есть я от нее не косил, но у меня был пролапс метрального клапана, бла-бла-бла. Ну, и если бы я служил, я бы служил, конечно, в оркестре, прямо говоря. Я в сентябре, когда началась мобилизация, у меня прям было вот ощущение, у меня такое было чувство, что должна прийти повестка. Я думал, что надо пойти добровольцем, может быть, точнее, надо пойти добровольцем. И если что, у меня есть подразделение, которое я могу пойти с знакомыми командирами, с которыми я знаю, что все будет нормально. Слушайте, мы все время обращались к Министерству обороны и говорили, типа, создайте фронтовые бригады, пожалуйста, создайте фронтовые бригады. Они создали как раз в ноябре, после мобилизации, создали фронтовые бригады. И я советовался с разными людьми, в том числе со старшими товарищами, они говорят, я говорю, вот, может быть, мне пойти во фронтовую бригаду и так далее. Но на тот момент я посчитал, что я все равно как бы, я так или иначе есть руководитель фронтовой бригады, условно говоря, привожу там людей и так далее. Но для меня просто не стоит вопрос, на войну не беги, от войны не беги. Вот, поэтому СИБЗы у меня есть, бронежилеты и каски лежат в Донецке.
Кто вы по национальности?
Русский.
Ну, а точнее?
У меня 8 кровей. 8. Моя бабушка чистокровная татарка. Муфида Гельманна Губайдулина. Значит, фамилия у меня шведская, если что. Мой предок Карл Август Лунстен пришел в Петербург из Швеции пешочком. По слухам бежал от жены. Ну, и такого я не знаю.
Он вам кем приходится, тот, который из Швеции?
прапрапрадедом.
Прапрапрадедом.
Ну, сейчас Петр Леонидович Ленин, Игорь Ильич Леонидович, Францович, Франц Карлович, Карл Август. Шесть, ну, короче, прапрадед или... вот, соответственно, белорусская, украинская, греческая кровь. Про белорусский я уже сказал, организаторы партизанского движения. Ну, украинская, очевидно, если уж мы говорим про крови. Вот Тарас Григорьевич Шевченко. У нас есть очень интересная арка из прошлого в будущее. Тарас Григорьевич Шевченко как раз своему внучатному племяннику, которого звали Петр Прокопьевич Валуев, легендарная личность тоже, чуть позже расскажу, подарил кобзарь и написал любимому внучку Петеньке от автора. А мой двоюродный дедушка Олег Лунстром подарил мне партитуру своих нот и написал любимому внучку Петеньке от автора. И вот этот вот внучатый племянник Тараса Григорьевича Шевченко, Петр Прокопьевич Валуев, был одесситом, художником и народовольцем. И он покушался на царя Александра III, немножко об этом сказал, и был приговорен к смертной казни, которая, благодаря тому, что его молодая жена с грудным ребенком бухнулась на колени, ну, по крайней мере, легенда так гласит, перед генерал-губернатором, высочайшим повелением она была заменена, эта смертная казнь, на каторгу. Десятилетнюю каторгу, вечное поселение. И он прошел в кандалах пешочком из Одессы до Забайкалья, где в долине реки Кара мыло золото во славу его императорского величества. И совершенно изменил свои взгляды и так далее. Но видный был член, так сказать, вот там есть церковь декабристов в Чите. И там есть книжечка, в которой вот все про всех декабристов, которые были ссыльные вот там вот на Нерчинских рудниках. И он там тоже есть, да. Поэтому вот, ну, как-то так.
Бурлящая кровь-то.
Это факт.
Подождите, а Олег, получается, их было двое братьев, да, легендарный,
да.
Олег Лунстром и
Игорь Лунстром, они вместе создали оркестр.
Да, у Олега детей не было.
Да.
Такой же, такая же арка, как Шевченко.
Совершенно верно, да. А у Игоря было двое детей, вот мой отец и его сестра, и у нас 10 внуков у него.
Ну, а вы вот эту вот шведскую кровь чувствуете?
Слушайте, Франц Карлович Лунстром говорил: «Запомните, дети, все мы русские». Вот, я происхожу из семьи обрусевших шведов. Вот, а Франц Карлович Лунстром дослужился до действительного статского советника в Российской империи. Это, кстати, жалование на дворянство по мужской линии. Он был заведующим всеми лесами Забайкалья, лесничим, ученым-лесоводом. А шведскую кровь, сложно сказать, вот, ну, я не понимаю, что такое шведская кровь. С одной стороны, я не чувствую, а с другой стороны, я горжусь вот этой вот, вот эти вот шведы, которые пришли в империю и служили империю верой и правдой, так сказать. Вот для меня это... Я не случайно говорю, что я русский. Я не сказал, конечно, естественно, во мне большая часть русской крови. Это священский род священников воскресенских, род священников Баженовых. Тоже один из прадедов был благочинным всего Крыма. Построил второй по величине собор в Севастополе. Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вот я не могу стяжать дух мирен, дух мой метущийся, наверное, и бурлящие, но цель, наверное, должна быть такая, мне кажется.
Удается?
Нет, наверное. Это вот, возвращаясь ненадолго на 30 секунд к вашему вопросу про профессиональную историю, я, безусловно, еще раз, я ощущаю, что я здесь не то, что не сделал всего того, что я могу, я не сделал всего того, что я должен. И, безусловно, у меня постоянно в мозгу пока что, к сожалению, только мысли о том, что это абсолютно необходимо сделать, я должен это сделать. Я надеюсь, что эти мысли преобразуются в действие. Вот, потому что сейчас, например, вот концертов сам в сентябре, вот у меня проект в Великом Новгороде, вот я стараюсь хотя бы там выцепить какое-то время и позаниматься самому. Вот это у меня, безусловно, есть. То есть я чувствую, что я, дай бог, если я зарыл свой талант, а надо обязательно приумножить.
У нас есть традиция, которую, я надеюсь, вы тоже будете чтить. Мы в конце разговора читаем стихи.
Я хочу быть понят своей страной. Ну, а если не буду понят, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь.
Прекрасное стихотворение, но я не могу отпустить вас без художественного свиста. В советское время артисты, которые выступали в этом жанре, они назывались артист оригинального жанра. Поэтому прошу вас, посвистите нам, пожалуйста.
Ну, в принципе, на самом деле, у меня диапазон 2,5 октавы, соответственно, в принципе, сосветить можно все, что угодно. Я очень люблю... Кстати, я очень часто с солдатом свищу, потому что я принципиально на скрипке, например, не играю какие-то народные песни. Я говорю, ребят, они говорят, а смуглянку там можешь, допустим? Я им свищу смуглянку. Но вот моя, наверное, любимая песня – это «Синий платочек».
Клавдия Ивановна. Петр Лунстрём, «Эмпатия Манучи», здесь и сейчас.